Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня понедельник, 5 августа. У микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Государственный департамент США не открывает часть своих посольств в странах Ближнего Востока и Африки до 10 августа. Дело об убийстве Анны Политковской слушается сегодня в Московском городском суде. В России планируется создать свыше 80 пунктов для временного содержания нелегальных мигрантов. Сегодня ровно 2 года со времени ареста бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Российское правительство озаботилось высокими ценами на авиабилеты внутри страны в преддверии Олимпиады в Сочи. Пенсионера из Свердловской области заподозрили в религиозном экстремизме за статью 7-летней давности. И в Москве вышел сборник «Франц Кафка» в русской литературе. Все эти темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. Московский городской суд сегодня продолжает исследовать доказательства по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. На прошлой неделе в суде уже были оглашены протоколы осмотра места происшествия, а также результаты экспертизы, согласно которым обнаруженные на пистолете образцы ДНК не принадлежат подсудимым. Однако, по мнению заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, это не доказывает их непричастность к убийству. На скамье подсудимых 5 человек – уроженец Чечни Ломали Гайтукаев, его племянники Рустам Ибрагимов Джабраева Махмудова и бывший оперативник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. По версии следствия, организовывал преступление Гайтукаев. Непосредственным исполнителем был Рустам Махмудов. На слушаниях 24 июля все обвиняемые заявили о своей невиновности. Анна Политковская была убита в подъезде дома в центре Москвы в октябре 2006 года. Пока в Московском городском суде идет заседание, возможно, мы вернемся к этой теме чуть позже. Ну а пока о том, что временно приостановившие работу дипломатические представительства Соединенных Штатов Америки в 20 стран Ближнего Востока и Африки останутся закрытыми по крайней мере еще неделю. Эта мера предосторожности Вашингтона вызвана угрозой атаки со стороны террористической сети Аль-Каида. Угроза, которая, как считают американские законодатели, является наиболее серьезной за последние годы. Подробности в материале нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
В минувшую пятницу администрация Барака Обамы объявила, что на выходные временно закрывает 22 посольства и консульства в странах Ближнего Востока и Африки. Государственный департамент также предупредил находящихся за границей граждан США о повышении угрозы американским государственным или частным интересам со стороны Аль-Каиды или ее союзников. По сведениям источников в администрации, эти шаги были предприняты после перехвата сообщений высокопоставленных оперативников Аль-Каиды, указывающего на их готовность реализовать некий крупный террористический замысел. Тревога усугубляется окончанием священного мусульманского месяца Рамадан и предупреждением Интерпола об угрозах, связанных с побегами в июле из тюрем сотен боевиков Аль-Каиды в 9 странах, включая Ирак, Ливию и Пакистан. В воскресенье Госдепартамент объявил, что продляет до 10 августа закрытие американских посольств и консульств в 15 мусульманских странах, включая Египет, Иорданию, Йемен, Кувейт, Ливию и Саудовскую Аравию. Одновременно на этот же срок закрываются и дипломатические представительства США в африканских странах – Бурунди, Маврики, Мадагаскар и Руанда. Как пояснила пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки, воскресное решение не связано с появлением дополнительных угроз и указывает лишь на необходимость мероприятий по защите сотрудников и посетителей американских дипломатических учреждений. По мнению американских законодателей, эти меры предосторожности имеют серьезные основания. Заместитель председателя Сенатского комитета по разведке, республиканец Сексби Чамблис, в интервью телекомпании NBC подтвердил, что американские спецслужбы перехватили весьма интенсивный обмен сообщениями между агентами Аль-Каиды. Имеются в виду крайне оживленные разглагольствования террористов об их планах. Это очень напоминает обстановку накануне терактов 11 сентября 2001 года. Речь идет о наиболее серьезной угрозе среди тех, что я видел в последние несколько лет. По словам сенатора Чамблиса, большую роль в сборе информации о намерениях террористов сыграла осуществляемая Агентством национальной безопасности США программа отслеживания телефонных сообщений и электронных писем, сведения о которой передал СМИ бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Эти программы вызывают разногласия в оценках. Мы понимаем, что они носят очень деликатный характер, но они и очень важны, поскольку именно они позволяют нам перехватывать переговоры террористов. Без этих программ мы просто не смогли бы прослушивать злоумышленников. злоумышленников. Эксперты, включая бывшего посла США в Ираке Кристофера Хилла, подчеркивают, что массовое закрытие американских дипломатических представительств в обширном трансконтинентальном треугольнике Мавритания, Мадагаскар, Оман является беспрецедентным шагом. Однако, как отмечает член Комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шиф, при этом остается неясным, какие именно объекты могут стать мишенью предполагаемого террористического заговора. В значительной большей степени мы знаем, когда это может произойти, чем где это может произойти, сказал конгрессмен Шиф в интервью телекомпании CNN. При всей масштабности закрытия наших представительств в Северной Африке и на Аравийском полуострове есть конкретная привязка к воскресенью. Разумеется, режим повышенной угрозы может затянуться. Например, предупреждение для путешественников действует до 31 августа. Но в данном случае мы имеем дело не просто с обычными призывами общего характера, вроде таких как «смерть американцам» или «смерть большому шайтану». Примечательно, что нынешние признаки угрозы проявились за месяц с небольшим до очередной годовщины атаки Аль-Каиды на США 11 сентября 2001 года. В прошлогоднюю же годовщину этих терактов в городе Бенгази были убиты посол США в Ливии Крис Стивенс и еще трое американцев. По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, закрытие двух десятков дипломатических представительств Соединенных Штатов и глобальное предостережение американским путешественникам свидетельствует о том, что администрация Обамы учла опыт прошлогодней трагедии. История в Бенгази явилась полным провалом, сказал сенатор Грэм в интервью телекомпании CNN. Там существовали реальные угрозы, о которых в Вашингтон шли доклады. По сути, мы там оплошали. Слава богу, мы учли уроки Бенгази, и сегодня администрация поступает правильно. По словам американских официальных лиц, ссылающихся на данные разведки, особую озабоченность вызывает безопасность посольства США в столице Йемена Сане в период с субботы до вторника. Президент Барак Обама, получающий регулярные доклады о ситуации, распорядился принять все необходимые меры для защиты американских граждан. В минувшие выходные вокруг посольства США в Сане в радиусе 500 метров было размещено по меньшей мере 12 танков. Великобритания, Франция и Германия также объявили, что их посольства в столице Йемена в воскресенье и понедельник будут закрыты. Вместе с тем уличная жизнь в Йемене протекает в обычном режиме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, приговоренная к 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, доставлена в одно из пенитенциарных учреждений Нижегородской области. Какое именно в Федеральной службе исполнения наказаний, не уточнили. Ранее Алехина находилась в колонии города Березники Пермского края, откуда была доставлена в пермский СИЗО. Суд в Перми отказал ей в условном досрочном освобождении. В поддержку участниц Pussy Riot уже высказались многие мировые знаменитости. Накануне актриса Джейн Биркин в видеообращении назвала их необыкновенно смелыми, учитывая, что они живут в России, их президента Владимира Путина. Московский городской суд сегодня продолжает исследовать доказательства по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. На прошлой неделе в суде уже были оглашены протоколы осмотра места происшествия, а также результаты экспертизы, согласно которым обнаруженные на пистолете образцы ДНК не принадлежат подсудимых. Однако, по мнению заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, это не доказывает их непричастности к убийству. На скамье подсудимых 5 человек. Президентский совет по правам человека проведет проверку дела Ильи Фарбера, осужденного на 7 лет колонии по обвинению в превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки. Об этом сообщил глава совета Михаил Федотов. Как пишет газета «Известия», вопросы у правозащитников вызвали не только решение суда, но и ход рассмотрения дела. 10 членов совета считают приговор неоправданно жестоким. Их также возмутила антисемитская реплика гособвинителя Павла Верещагина, который выразил сомнение в том, что, цитирую, «человек по фамилии Фарбер может бесплатно помогать деревне». Российские власти намерены создать более 80 пунктов для временного содержания нелегальных мигрантов. Соответствующий законопроект подготовила Федеральная миграционная служба, пишет сегодня газета «Коммерсант». Ведомство также намерено расширить штат сотрудников на 4500 человек. В последнее время в результате полицейских рейдов в Москве задержаны 1000 трудовых мигрантов. На днях в московском районе Гальяново открылся первый палаточный лагерь на 1000 человек. Госдума России осенью рассматривает предложенный правительством законопроект, который разрешает постоянную прописку в дачных домах. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, прописаться на дачах смогут только граждане России, лишь в том случае, если дом подходит для круглогодичного проживания. Международная правозащитная организация Amnesty International признала 5 кубинских заключенных узниками совести и призвала к их немедленному освобождению. Специальный советник этой правозащитной организации Хавьер Зуниго заявил, что 5 политзаключенных – это лишь верхушка айсберга на фоне репрессий кубинских властей против инакомыслящих. Правительство Кубы утверждает, что в стране нет политзаключенных, а есть лишь наемники, которые за иностранные деньги пытаются подорвать коммунистический строй. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня, 5 августа, исполняется 2 года со времени ареста бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиционной партии «Батьковщины» Юлии Тимошенко, которая отбывает 7-летний срок заключения по так называемому «газовому делу». Сейчас в Киеве на Крещатике проходит акция в знак поддержки лидера оппозиции, а менее чем через час, в 12 часов по киевскому времени, ожидается митинг сторонников и однопартийцев Тимошенко у стен Харьковской больницы, где она находится на лечении. Выпустит ли экс-премьера на свободу в ближайшие месяцы? Как изменилась без нее украинская оппозиция за минувшие 2 года? Об этом наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
По словам соратников Юлии Тимошенко, их лидер не дышит свежим воздухом 15 месяцев. К ней в палату не попадает солнечный свет. И большую часть времени она лежит, поскольку из-за болей в спине не может самостоятельно передвигаться. В свою очередь, в Минздраве Украины утверждают, что узница номер 1 не нуждается в медицинском вмешательстве. В Харьковскую больницу Тимошенко попала из Качановской женской колонии. Осенью 2011-го Печерский райсуд Киева за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году приговорил бывшего украинского премьера к 7-летнему сроку заключения. Несколько дней назад защита опального политика потребовала от Верховного суда Украины отменить приговор по газовому делу. Как заявил адвокат Александр Плохотнюк, основанием для этого является апрельское решение Европейского суда по правам человека, который признал незаконным содержание Тимошенко под стражей до вынесения ей вердикта.
Брат Европейский суд признал незаконным арест, и, учитывая, что тот же самый судья рассматривал это дело и выносил приговор, то можно говорить и о том, что весь процесс был заангажированным, политически мотивированным, ну и в результате привел к такому незаконному приговору. Поэтому вот после подачи защиты заявления в Верховный суд появился еще один реальный шанс, реальный механизм ее освобождения из-под стражи.
Однако эксперты считают, что не этот шаг защиты, а скорее позиция Запада, может повлиять на дальнейшую судьбу экс-премьера. В последние месяцы активизировались переговоры Украины и Евросоюза, продолжающих искать компромисс в вопросе об освобождении Юлии Тимошенко. Говорит руководитель Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко.
Переговоры на этот счет идут, причем речь идет не об освобождении в правовом смысле слова, а скорее о поиске правового варианта, который бы предполагал, что Тимошенко будет проходить лечение за рубежом. А это может быть либо условно-досрочное освобождение, либо может быть помилование, но с сохранением судимости. Пока других вариантов я не вижу.
На прошлой неделе с президентом Украины Виктором Януковичем встречались в Крыму представители специальной миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский. Предполагается, что они обсуждали возможность лечения Тимошенко в Германии при условии ее неучастия в политической жизни Украины. Такое условие сама бывшая глава правительства ранее называла неприемлемым. Изменилась ли ее позиция сейчас, неизвестно. Владимир Фисенко продолжает.
В окружении президента есть очень влиятельная группа людей, которые выступают категорически против того, чтобы Тимошенко была освобождена даже вот под предлогом лечения. А Германия почему более реалистичный вариант? Потому что вопрос о лечении Тимошенко за рубежом, ну и соответствующие вот формы смягчения ее режима и либерализации ее перспективы, это условия подписания соглашения с Европейским Союзом. Германия в этом плане ведет соответствующие переговоры, о чем свидетельствует и визит министра иностранных дел ФРГ Гида Вестервелле в Украину и недавняя поездка первого вице-премьера Арбузова в Германию. Так что переговоры на этот счет идут.
Лидера «Батьковщины» могут выпустить на лечение в Германию до середины сентября. Это позволит Украине осенью подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Освобождение Тимошенко может состояться и в следующем году, перед стартом президентской кампании, если будет продолжать расти рейтинг лидера оппозиционной партии «Удар» Виталия Кличко. Тогда, по мнению экспертов, власти могут рассмотреть вариант, согласно которому Януковичу во втором туре лучше сражаться с Тимошенко, имеющий больше негатива, чем Кличко. Такой сценарий Владимир Фисенко считает возможным, но маловероятным.
Тимошенко боятся не столько как конкурента на президентских выборах, сколько как политика, который обладает соответствующим опытом, большой харизмой, большими организационными способностями. И что Тимошенко может это использовать не столько в конкуренции на президентских выборах, сколько для организации во время кампании массового протестного сопротивления нынешней власти. Я скептически отношусь к варианту возможности участия Тимошенко в президентских выборах. Хотя формально Конституция это не запрещает, но учитывая разнобой в разных конституционных нормах, ну, в частности, нельзя судимым лицам быть народными депутатами, и эта норма может быть через Конституционный суд, например, распространена и на кандидатов в президенты.
За 2 года заключения бывшего премьера существенные изменения произошли в оппозиции. Партию Тимошенко фактически возглавил Арсений Яценюк, в прошлом руководитель фронта перемен. Партнерами «Батьковщины» стали праворадикальная «Свобода» Олега Тягнибока и «Удар» Виталия Кличко. Но никто из лидеров этой оппозиционной тройки не дотягивает до уровня Тимошенко, констатирует политический эксперт, бывший депутат Верховной Рады Тарас Чернавил.
В оппозиции нет ярко выраженного лидера, нет какой-либо поставленной цели, кроме одной единственной, доказать, что все мои дорогие партнеры, которых я очень люблю, очень плохи, а я очень хорош. Тимошенко могла играть какую-то серьезную роль. К ней можно было иметь множество претензий, но это была личность. Все те, кто пришли на смену, это не личности, это мелкие шулеры-конъюнктурщики. И если за Тимошенко готовы были выходить, бороться, готовы были голосовать, то сегодня жесточайше, не уважая и не любя власть, люди не готовы голосовать за оппозицию. Это так и выходит, что абсолютно непопулярно, имеет высший рейтинг, чем вот такая ничемная оппозиция.
Арест Юлии Тимошенко преследовал как минимум 2 цели – устранить сильного политического конкурента и нивелировать роль украинской оппозиции. Ни одна из этих целей к этому времени полностью не выполнено. И хотя будущее лидера «Батьковщины» остается туманным, пока вряд ли можно говорить о закате политической карьеры одной из самых амбициозных и харизматичных украинок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В России планируется создать свыше 80 пунктов для временного содержания нелегальных мигрантов. Соответствующий законопроект подготовила Федеральная миграционная служба. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант». Ведомство намерено расширить штат сотрудников на 4500 человек. В результате полицейских рейдов в Москве в последние дни были задержаны 1000 трудовых мигрантов. Президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Мухаммад Муджамдер считает, что московские власти использовали конфликт на Матвеевском рынке, чтобы начать своеобразную борьбу с нелегальной миграцией. В интервью моей коллеге Ольге Курачевой Мухаммад Муджамдер сказал, что сейчас напуганы не только нелегальные мигранты, но и те, у кого с документами все в порядке.
Совершил преступление российский гражданин из Дагестана. За это наказание несет иммигранты, невинные иммигранты, которые работают, трудятся в российской экономике. Какой цели это сделать наши чиновники или правоохранительные органы, нам непонятно. Люди, которые нелегально живут, нету никакой правовой поддержки, и можно их унижать, их наказать, их счастье и достоинство вот, нарушать. Поэтому, безусловно, люди уже находятся в большом страхе, даже легальные и нелегальные мигранты.
Как вы думаете, какова вероятность того, что, например, вот сейчас сделали лагерь для мигрантов, что прям будут массово туда свозить людей? Есть такая вероятность?
Но понимаете, у нас в России живут более 10 миллионов иммигрантов, но у нас лагерь не хватит, это целый город нужен. Это первое. Второе, это международные отношения. Если начнет так продолжаться, будут реакции и разные государства. Если внутри правоохранительные органы своевременно не работают, в федеральная миграционная служба своевременно не работает и не дает возможности люди жили и работали легальные статусы. Издеваться никто не будет позволять, да, своим народам и своим землякам. Если есть люди, которые совершили уголовные преступления, кражи, убийства, другие, их надо арестовать, поймать, депортировать. Абсолютно мы за это. А есть мирные люди, большинство людей, которые приехали, они мирные. И абсолютно никому не мешают. Они день и ночь работают, то кафе, то улица, то ЖКХ, то строят и так далее. Продаются свой труд. И с ними издеваться, это, я думаю, это не человеческое отношение.
Какой примерно процент людей, у которых нет всех документов или какие-то проблемы с документами?
90% людей живут в России нелегальный статус. 10% людей живут легально. Мы уже много раз обращали, и президенты прошлого года, я официальное обращение отправил от имени Федерации мигрантов России, от имени иммигранты, предоставить иммиграционное амнистию. Сколько наша руководитель Федеральной иммиграционной службы заявлял, пока он находится в должности, никогда иммиграционной амнистии не будут. Это уже понятно, это ее личные амбиции. Но это невыгодно для российского государства, это невыгодно для российского общества, российской экономики. Ибо амбиция не должен пострадать, как иммигранты, и не должен пострадать российской экономики, и не должен расти межнациональный конфликт.
Насколько тяжело людям получать документы, если даже они пытаются все сделать правильно?
Даже и все пожелания не может сам прямой получать свой легальный документ. Без посредника вы не можете пойти ближе к чиновнику. Если вы идете, и вам будут мучить, точка, запятая, это не так, это... Поэтому, безусловно, люди обращаются, упрощенные варианты получать через посредника. Конечно, посреднические услуги стоят очень дорого. Вот у нас граждане СНГ должны рабочее разрешение получать 2000 рублей госпошлины, вместо этого платит 20-25 тысяч. Понимаете, сколько кратный ценовой вопрос. Поэтому вот наши чиновниками созданы тысячами посреднические фирмы, а это является незаконным бизнесом иммигрантов. Конечно, безусловно, эта ситуация надо менять, кардинально надо менять. Иммиграция должна пользу нести для российского государства, российской экономики, российского общества.
Создание лагеря для мигрантов как-то связано с конфликтом на Матвеевском рынке или это давно планировалось, как вы думаете?
Конечно, это связано, Матвеевский рынок связано. Как тут день произошло, через два дня уже открыли этот лагерь, через третий день нашли 1000 вьетнамцев. Один из дагестанцев ударил милицию, сразу они нашли вьетнамцев. Но это вообще абсолютно абсурд. Где Дагестан, где Вьетнам? Где Дагестан, где там, или Таджикистан, Узбекистан? Дагестанцам не можем ударить, потому что они сдачи дают. Тогда надо ударить кого, а кто сдачи не даст. И даже рот не откроет. Его никакого права нету. Он чужой, он бесправный. Вот такие проблемы происходят. Беспредел.
Моя коллега Ольга Курачева беседовала с президентом Общероссийской общественной организации Федерации иммигрантов России Мухаммедом Маджумдером. Я напомню, в России планируется создать свыше 80 пунктов для временного содержания нелегальных мигрантов. Соответствующий законопроект подготовила Федеральная миграционная служба. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Ведомство намерено расширить штат сотрудников на 4500 человек. Теперь о других новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, приговоренная к 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, доставлена в одно из пенитенциарных учреждений Нижегородской области. Какое именно в Федеральной службе исполнения наказаний не уточняют. Московский городской суд продолжает исследовать доказательства по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Президентский совет по правам человека проведет проверку дела Ильи Фарбера, осужденного на 7 лет колонии по обвинению в превышении должностных полномочий в вымогательстве взятки. Об этом сообщил глава совета Михаил Федотов. Как пишет газета «Известия», вопрос у правозащитников вызвали не только решение суда, но и ход рассмотрения дела. 10 членов совета считают приговор Фарбера неоправданно жестоким. Их также возмутила антисемитская реплика гособвинителя Павла Верещагина, который выразил сомнение в том, что, цитирую, «человек по фамилии Фарбер может бесплатно помогать деревне». Государственная Дума России осенью рассмотрит предложенный правительством законопроект, который разрешает постоянную прописку в дачных домах. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, прописаться на дачах смогут только граждане России лишь в том случае, если дом подходит для круглогодичного проживания. Международная правозащитная организация Amnesty International признала 5 кубинских заключенных узниками совести и призвала к их немедленному освобождению. Специальный советник этой правозащитной организации Хавьер Зуниго заявил, что 5 политзаключенных – это лишь верхушка айсберга на фоне репрессий кубинских властей против инакомыслящих. Правительство Кубы утверждает, что в стране нет политзаключенных, а есть лишь наемники, которые за иностранные деньги пытаются подорвать коммунистический строй. Закон, разрешающий регистрацию браков между супругами одного пола, с понедельника вступил в силу в Уругвае. Несколько месяцев назад парламент страны одобрил соответствующий законопроект, а в мае президент Уругвая Хосе Мухико подписал его. Уругвай стал 2 государством Южной Америки после Аргентины, в котором принят закон о так называемых однополых браках. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Российское правительство озаботилось высокими ценами на авиабилеты внутри страны в преддверии Олимпиады в Сочи. Именно политическая, а не экономическая составляющая проблемы так беспокоит российские власти. Усилия Государственной Думы и Генеральной прокуратуры, предпринимаемые в этой связи, не что иное, как протекция Аэрофлота и его намерение создать к 2014 году дочернюю низкобюджетную авиакомпанию. Настоящую конкуренцию на рынке авиаперевозок и существенное снижение тарифов это не гарантирует, но совершенно точно ослабит положение клиентов российских авиакомпаний. Об этом в интервью моей коллеги Евгении Назарец говорит глава Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Почему именно сейчас на государственном уровне встал вопрос о создании российской низкобюджетной авиакомпании? Это уже после того, как за прошедшие 5-7 лет российский рынок убил 2 национальных лоукостеров.
Во-первых, есть запрос со стороны общества, потому что цены на перелеты в России в несколько раз выше, чем цены, которые имеют европейцы. В частности, этот вопрос давно обсуждался при создании дорожной карты по конкуренции. И на комиссии по конкуренции Шувалова лоббирование лоукостеров осуществляется на уровне этого вице-премьера, и мы тоже принимали в этом участие, тем, чтобы и иностранные лоукостеры приходили в Россию, и внутри России появились низкобюджетные авиаперевозчики. Поэтому я связываю это только с запросом общества и, соответственно, чиновников, которые понимают, что перелет в Казань не может стоить 8 000 рублей, что такой же перелет на такое же расстояние из Лондона стоит порядка 3 000 рублей туда-обратно. Я думаю, только с этим связано.
Госдума обещает в скорейшем времени законодательно обеспечить условия для работы низкобюджетных авиакомпаний. Едва ли не главным условием называют невозвратные авиабилеты. Это действительно то, что тормозило развитие лоукостеров в России?
Я могу сказать так, что, конечно, это отсылка на то, что у нас очень жесткое законодательство по защите прав потребителей, и это препятствует лоукостерам, это отвлекающий маневр. И у меня нет 100% уверенности, что Аэрофлот создаст эффективную компанию. Но при этом мы четко понимаем, что мы потеряем свои права на полный возврат стоимости авиабилетов. Это право мы имеем сейчас, и мы его потеряем со следующего года. Менее важно, тоже неприятная потеря, это бесплатный багаж и бесплатная еда на борту. Вот что касается бесплатного багажа и бесплатной еды, мы с этим были согласны, а вот что касается безвозвратных билетов, ну, это очень важно, и, например, если человек сдавал билет за неделю, то, мне кажется, ему было бы справедливо даже лоукостеру возвращать деньги. Сейчас это в норму воздушного кодекса затрагивали интересы в большей степени российские авиакомпании, которые обязаны были возвращать деньги. Сколько сэкономят текущие перевозчики, мы приблизительно понимаем. Выиграем ли мы в тарифе, еще не факт. Будет же зависеть от того, кто предложит Аэрофлот или другой новый авиаперевозчик, дискаунтер. Что им препятствовало? Могу сказать, что это аэропортная инфраструктура и крайне непрозрачные процедуры Минтранса по выделению тех или иных маршрутов, особенно по доходным маршрутам авиакомпании. И поэтому мало что изменилось в аэропортах, мало что изменилось в прозрачности выделения маршрутов. Мы можем только мечтать об открытом небе, в принципе, открытого неба, который действует в ЕС. В России этого пока нет. Мы пожинаем плоды в двухсторонних межгосударственных соглашений по авиаперевозкам, когда фактически появление нового перевозчика на популярном маршруте всегда происходит с большим боем и серьезным лоббированием со стороны Аэрофлота, который противодействует тому, чтобы на линии работало 5, 6, 7, 10 перевозчиков. Соответственно, падали цены.
Генеральный прокурор Юрий Чайка написал письмо главе правительства Дмитрию Медведеву, в котором перечислил причины высоких цен на авиабилеты российских авиакомпаний. Генпрокурор пришел к выводу, что авиаперевозчики завышают цены, навязывая дополнительные услуги, а также включая в цену собственные расходы на рекламу, аренду офисов, канцтовары. Все на самом деле так. Это действительно повышает цену билетов в полтора раза, как пишет Юрий Чайка.
Это позиция не только Чайки. Это часть аргументов высказывалась ранее ФАСом, Федеральной антимонопольной службой. Сектор с очень низкой конкуренцией и злоупотреблением компаниями своим положением. Поэтому в деталях, может быть, у нас там разные оценки с прокуратурой, но то, что сопоставление стоимости авиаперелета не в пользу наш, это факт. На мой взгляд, мотивация там письма прокуратуры — это одна, это Олимпиада в Сочи, потому что фактически тарифы на Сочи будут регулироваться в режиме ручном. Вот этот претензии прокуратуры связаны в том числе и с тем, что все прекрасно понимают завышенность тарифов по таким политически важным направлениям, как, например, Сочи.
Низкобюджетная авиакомпания, дочка Аэрофлота, появившаяся при мощнейшей господдержке, это совсем не похоже на создание конкурентной среды для снижения цен на авиабилеты в России. Объем перевозок увеличится опять-таки только у Аэрофлота. Остальным авиакомпаниям остается только мечтать о таком режиме благоприятствования.
Да, вы правы. То есть здесь протекционизм никто не отменяет, и более правильным, на мой взгляд, было бы полная либерализация авиасообщения, тем, чтобы российские авиакомпании могли свободно выходить на те маршруты, которые им интересны. Маршруты, которые убыточные, дотировались бы, а сейчас у нас получается, что экономику авиакомпаний мы делаем за счет завышенных тарифов по популярным направлениям и тем самым поддерживаем их обороты. Ну, я могу сказать, что один лоукостер лучше, чем ни одного. Конечно, радикально эту ситуацию вряд ли изменит, но вселяет некоторые надежды, что и программа по либерализации авиасообщений будет продолжена. К нам пришел EasyJet. Надеемся, что и другие авиакомпании будут допущены в Россию. Посмотрим, что будет внутри страны, потому что, конечно, здесь ситуация более тяжелая даже.
Так все-таки появление аэрофлотовской авиакомпании эконом-класса приведет к снижению цен на авиабилеты вообще?
Я думаю, что они снизятся, но незначительно. Не думаю, что дочерний проект Аэрофлота будет серьезным образом играть против того же Аэрофлота, который по многим направлениям доминирует. Поэтому, конечно, более интересны были бы проекты предпринимателей, которые бы входили в этот сектор других авиакомпаний. Возможно, они последуют в 2014-2015 году.
Моя коллега Евгения Назарец беседовала с главой Конфедерации обществ потребителей Дмитрием Яниным. И в продолжении темы: почему в России почти не работают бюджетные авиаперевозчики? Такой вопрос задавала жителям Томска корреспондент Радио Свободы Мелани Бачина.
Я думаю, что все сводится к зарабатыванию денег просто-напросто. Это выгодно, дорого продавать билеты, соответственно, ну, оказывать какие-то услуги, которые не всегда нужны людям. Ну, собственно, что говорить? Эта жажда денег у людей слишком велика. Я думаю, что таким компаниям, ну, навряд ли удастся как-то вот развиваться. Ну, не знаю, я надеюсь, конечно, но шансов мало, мне кажется.
Летать нет, не летаем, потому что билеты жутко дорогие. Я вот сам из Республики Алтай, и 5000 за то, чтобы пролететь 800 километров, это дорого. Я проще за полторы уеду.
То бизнес авиа, действуют только крупные компании, туда не впускают мелкие, это он поделен в сфере деятельности, и каждый не хочет терять доход свой, крупный бизнес. А летать из Москвы до Томска за деньги, за которые можно до Нью-Йорка долететь, конечно, очень накладно.
Наверное, никто за это дело, во-первых, не взялся, потом у нас много монополистов, и они все это держат под контролем. Они не заинтересованы в том, чтобы у нас был бюджет. Но я думаю, что многих это обрадовало бы.
Ой, это надо разбираться в бизнесе их. Я даже не знаю. Ну, насколько я знаю, это не все так просто. Там, чтобы запустить эти бюджетные рейсы, там необходимы какие-то условия. Может быть, есть какие-то причины объективные, может, нет. Я думаю, у нас большинство бы летали как раз именно такими линиями, бюджетными.
Летала последний раз в мае. Дорого. Очень дорого для меня. В Прагу, в Мюнхен. Кто знает, наверное, невыгодно у нас, что ли, не знаю, понятия не имею. Но знаю, что существует компания во всем мире про это, что у них очень дешевые билеты. По каким соображениям, не знаю.
Бизнес, который организуют у нас здесь, они организуют бизнес в первую очередь для получения дохода, да? А бизнес, который организуется на Западе, зачастую организуется для людей, да? То есть те же бесплатные какие-то услуги, консалтинг, либо еще что-то. Это все организуется для людей и приобретается в бизнесе не просто деньги, но и некий статус. За счет тех же инвестиций, за счет статуса того же, за счет привлечения каких-то бюджетных средств. Да, собственно, в данном случае выигрыши как люди, для которых организуются услуги, люди, которые организуют услуги, тоже государство, которое в качестве инвестора выступает. Я полагаю, так.
Значит, кому-то это невыгодно. Ну, это бизнес. Зачем терять деньги, если можно, если люди вынуждены лететь по более дорогой цене, вот и все. Лучше лететь, извините, по более низкой цене, но лететь полным самолетом, чем лететь полупустым самолетом, но по более дорогой цене. У нас вообще много что в городе так делается. Что теперь сделаешь? И не только в городе.
Так жители Томска отвечали на вопрос, почему в России почти не работают бюджетные авиаперевозчики. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Пенсионеры Свердловской области заподозрили в религиозном экстремизме за то, что он 7 лет назад написал статью «Кипящий котел». У него изъяли системный блок компьютера, ноутбук и несколько книг. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Пенсионер Петр Ткалич, проживающий в поселке Рефтинске Свердловской области, стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальная санкция за это деяние предусматривает 2 года лишения свободы. Правда, пока Петр Степанович проходит по делу как свидетель. 31 июля состоялся его допрос в Следственном комитете. А еще раньше, 21 мая, дом супругов Ткаличей обыскали и изъяли системный блок компьютера, ноутбук, а также несколько книг. 25 мая следователи допросили жену Петра Степановича, Ольгу Николаевну. Ничего конкретного правоохранители Ткаличам не говорят. Ясно лишь, что их заинтересовали записи Петра Степановича на его сайте, который он ведет уже много лет. Сам Ткалич подозревает, что особое внимание привлекли 2 его статьи.
Они буквально, видимо, проговорились при обыске в нашем доме, что их заинтересовала статья «Кипящий котел», «Кипящий котел 2», что вот именно в ней проявляется мой экстремизм, национальная рознь, там, социальная рознь, религиозная рознь. В общем, все вот это вот они в кучу собрали, именно основываясь вот на этой статье.
В текстах, о которых идет речь, Петр Степанович не самым лестным образом отзывается о Кирилле Гундяеве, который на момент публикации в 2007 году еще не был патриархом всея Руси. От своего мнения автор публикации не отказывается и сегодня.
С тем православием, которое мы имеем, я его называю советским. Те комсомолки, которые бегали в красных косынках, сейчас они стали верующими бабушками. Христианского там ничего нет. Только православные, они себя не называют христианами. Вот все религиозные передачи, все, они говорят о себе как о православных. Такое впечатление, что они дистанцируются от христианства. Вот этот момент я отметил там. И это писалось в то время, когда Кирилл еще не был патриархом и выступал по телевизору по первой программе. Он вел передачу, и что самое интересное было, что он не пользовался Библией совсем. Нес от себя тему, то есть выражал свое мнение. И я их назвал, что они, скорее всего, секта.
Петр и Ольга Ткаличи – общественные активисты. Как таковому факту возбуждения уголовного дела они не удивляются и лишь гадают, что именно могло его спровоцировать. Возможно, старый конфликт с Николаем Топорковым, руководителем Рефтинской птицефабрики, где раньше Ольга Николаевна работала главным бухгалтером и финансовым директором. Узнав о многочисленных финансовых нарушениях на этом предприятии, принадлежащем Свердловской области, она обратилась в правоохранительные органы, а также к журналистам и депутатам. Объем хищений на фабрике, по словам Ольги Налич, составил от 600 миллионов до 1 миллиарда рублей.
Я проработала на Рефтинской птицефабрике с 1995 по 2004 год, почти 10 лет
главным бухгалтером, замдиректора по финансам. Вот масса документов, подтверждающих злоупотребление. Ничего с этими документами правоохранительные органы не делали. Я обращалась везде. И в прокуратуру области, и в следственные структуры. Везде, в какие только можно правоохранительные органы, Федеральная служба безопасности. И на уровне Российской Федерации несколько раз отправляла запросы. И, к сожалению, ничего не добилась за 9 лет, кроме травли своей семьи. Я считаю, что все-таки возможно это последствия вот нашего противостояния. И если бы я знала, насколько все уже у нас прогнившее, что вот эти правоохранительные структуры зависят от воров, я бы тогда, конечно, не рискнула вот так вот защищать предприятие. А сейчас я понимаю, что это было бесполезно, и я много бед нажила в своей семье.
В 2010 году Николай Топорков был уволен с птицефабрики, однако в 2012 его восстановили в должности. Ольга и Петр Ткаличи продолжают во всеуслышание заявлять о тех финансовых преступлениях, которые им известны. В комментариях на одном из популярных сайтов минувшей весной Петр Степанович сравнил суммы, которые фигурируют в деле Навального, с хищениями на Рефтинской, удивляясь избирательности правоохранительной системы. Он не исключает, что эти его нелицеприятные высказывания вкупе со старым конфликтом с местным управлением ФСБ могли привлечь внимание к его семье. Его супруга согласна с этой версией.
Возможно, что сейчас просто идет зачистка интернет-ресурса. Свобода слова, она начинает зажиматься, ужесточаются требования к блогерам. И, возможно, вот именно вот это вот следствие, вот эти мы тоже попали под раздачу. Возможно и так. Возможно, там ни при чем этот директор, который живет по этим законам в нашей стране.
31 июля в Следственном комитете состоялся допрос Петра Ткалича. На нем присутствовал адвокат Михаил Кирюшкин, который поделился с «Радио Свобода» некоторыми подробностями той беседы.
Тех материалов, которые были опубликованы на сайте Ткалич.ру и все, что с этим связано. Те вопросы, которые задавались изначально, они были направлены для начала вообще о жизни, вере, церкви, которую они посещают, кто занимался сайтом, каковы убеждения самого Петра Степановича, возможно, его родных, каково участие их там вот в собраниях их церкви и так далее.
На взгляд Михаила Кирюшкина, нарушений и закона в текстах, опубликованных на личном сайте Петра Ткалича, нет.
На мой взгляд, экстремизма там нет. Там есть критика действий представителей, правильнее будет сказать, православной церкви, но эта критика вполне нормальная, вполне естественная. Никакого экстремизма в этой критике нет, на мой взгляд. Оскорбления я тоже в этом никакого не... Это вопросы не только юридические, сколько лингвистические. Именно поэтому по таким делам проводится лингвистическая экспертиза. Сейчас экспертиза назначена, и насколько я понял в разговоре со следователем, эти экспертизы будут длительны.
Одна самая длительная экспертиза будет анализировать материалы с сайта Ткалича, вторая – изъятые книги, третья – содержание системного блока компьютера и ноутбука, также изъятых при обыске. По результатам этих экспертиз станет ясно, будут предъявлять обвинения Петру Ткаличу или дело закроют. Александр Валиев для «Радио Свобода», Свердловская область.
«Радио Свобода», новости.
Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, приговоренная к 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, доставлена в одно из пенитенциарных учреждений Нижегородской области. В какой именно Федеральной службе исполнения наказаний, не уточняют. Ранее Алехина находилась в колонии города Березники Пермского края, откуда была доставлена в Пермский СИЗО. Суд в Перми отказал ей в условно-досрочном освобождении. Поддержку участниц Pussy Riot уже высказались многие мировые знаменитости. Вчера актриса Джейн Биркин в видеообращении назвала их необыкновенно смелыми, учитывая, что они живут в России президента Владимира Путина. Московский городской суд продолжает исследовать доказательства по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской на прошлой неделе. В суде уже были оглашены протоколы осмотра происшествия и результаты экспертизы, согласно которым обнаруженные на пистолете образцы ДНК не принадлежат подсудимым. Однако, по мнению заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, это не доказывает их непричастность к убийству. На скамье подсудимых 5 человек. Президентский совет по правам человека проведет проверку дела Ильи Фарбера, осужденного на 7 лет колонии по обвинению в превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки. Об этом сообщил глава совета Михаил Федотов. Как пишет газета «Известия», вопрос у правозащитников вызвал не только решение суда, но и ход рассмотрения дела. 10 членов совета считают приговор неоправданно жестоким. Их также возмутила антисемитская реплика гособвинителя Павла Верещагина, который выразил сомнение в том, что, цитирую, «человек по фамилии Фарбер может бесплатно помогать деревне». Российские власти намерены создать более 80 пунктов для временного содержания нелегальных мигрантов. Соответствующий законопроект подготовила Федеральная миграционная служба, сообщает газета «Коммерсант». Ведомство намерено расширить штат сотрудников на 4500 человек. В последнее время в результате полицейских рейдов в Москве задержаны тысячи трудовых мигрантов. На днях в московском районе Гальянова открылся первый палаточный лагерь на 1000 человек. Госдума России осенью рассмотрит предложенный правительством законопроект, который разрешает постоянную прописку в дачных домах. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, прописаться на дачах смогут только граждане России, лишь в том случае, если дом подходит для круглогодичного проживания. Закон, разрешающий регистрацию браков между супругами одного пола, с понедельника вступил в силу в Уругвае. Несколько месяцев назад парламент страны одобрил соответствующий законопроект, а в мае президент Уругвая Хосе Мухико подписал его. Уругвай стал вторым государством Южной Америки после Аргентины, в котором принят закон о так называемых однополых браках. Международная правозащитная организация Amnesty International признала 5 кубинских заключенных узниками совести и призвала к их немедленному освобождению. Специальный советник этой организации Хавьер Зуниго заявил, что 5 политзаключенных – это лишь верхушка айсберга на фоне репрессий кубинских властей против инакомыслящих. Правительство Кубы утверждает, что в стране нет политзаключенных, а есть лишь наемники, которые за иностранные деньги пытаются подорвать коммунистический строй. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Вышедший в Москве сборник «Франц Кафка в русской культуре» вошли библиографические справки о публикациях произведений Кафки в СССР и России, размышления русских писателей о его творчестве, дневниковые записи Кафки, связанные с Россией, и новые переводы его произведений. Об этой книге рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Надо отдать должное отваге составителя этого сборника, литературоведа и переводчика Александра Филиппова Чехова. В поисках упоминания о Кафке он изучил сотни журналов и газет, как современной российской, так и, что особенно интересно, советской и эмигрантской переводики. И, кстати, именно в свободной печати зарубежья нашлись самые интересные отклики русских писателей на произведения Кафки. Предисловие Георгия Адамовича к туринскому переизданию перевода романа «Процесс» и размышления Владимира Вейдля. В СССР Кафку начали, преодолевая сильнейшее сопротивление литературных чиновников, печатать при Хрущеве. Был опубликован роман «Процесс», рассказы, письмо отцу, фрагменты дневников. А потом, в 1968 году, секретарь восточно-германской компартии Альфред Курелла назвал Кафку «духовным отцом пражской весны». И, несмотря на то, что новые переводы были готовы, их не удавалось издать до конца 80-х. Теперь сочинения Кафки опубликованы и часто переиздаются, но Александр Филиппов Чехов надеется на то, что появятся новые современные переводы. Я попросил его рассказать о том, как возник замысел собрать все о русском Кафке.
Хотелось понять, что такое на самом деле русский Кафка, не ограничивается ли он какими-то стандартными представлениями о нем, ну, вроде расхожей фразой. Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Хотелось посмотреть, что есть на самом деле в разных областях, в научной, в поэтической, в художественной. В общем, все, что на самом деле представляет собой русский Кафка, хотелось представить.
Но вы пришли, судя по вашему предисловию, к довольно печальному выводу, что хотя Кафку в России много издавали и довольно много о нем писали, ну, после отмены цензуры, конечно, но, в общем-то, не очень поняли, да?
Вы совершенно правы. Что касается проблемы издания произведений Кафки, то тут вообще ситуация, на мой взгляд, печальная, поскольку вот уже много лет переиздаются одни и те же переводы. Зачастую они не совсем корректны. И традиции переводить заново иностранную литературу в России нету. То есть все придерживаются уже существующих переводов. Поэтому вообще есть большая проблема о том, что надо Кафку заново переводить.
Да, я вижу, что вы к дневникам Кафки даже писали примечание, что там в переводе ошибка, там у него Достоевский, а в переводе Гоголь, а даже такие анекдотические вещи, да?
Да, совершенно верно. Но в случае с данной конкретной записью ошибся сам Кафка, а переводчик его исправил, что, ну, на мой взгляд, не совсем корректно, не стоило этого делать. Так что, действительно, проблемы с переводом есть. Я думаю, в скором времени она будет на самом деле исправлена, потому что вот в 2011 году были новые документы обнаружены в Израиле, и, может быть, на волне новых переводов издатели задумываются о том, чтобы заново перевести уже существующие вещи. Но дело в том, что переводы крупных романов Кафки, они все советские, соответственно, в них есть некий налет такого нездорового интереса к именно такой процессуальной стороне, да, к бюрократическому аппарату, изображенному у Кафки, поэтому хотелось бы, чтобы переводы были, в общем, более объективными.
То есть переводы Риты Райт-Ковалевой вас не очень устраивают?
Меня не устраивает в том смысле, что они были сделаны не по тем источникам, по которым нужно, но, с другой стороны, у Райт-Ковалевой других источников, насколько я понимаю, не было.
Ну вот я уже упомянул дневник. Это очень интересный раздел вашего сборника. Фрагменты дневников Кафки, связанные с Россией, и фрагменты писем, где тоже упоминаются какие-то русские реалии, русские авторы, русские балерины даже. Каких авторов он читал и ценил? Были ли у него вообще русские знакомые всерьез или даже друзья? И интересовался ли он политическими событиями в России, революцией? Судя по дневникам, вовсе нет, да?
Ну тут ситуация непростая, потому что, во-первых, мы об этом можем судить только, ну, по каким-то документальным свидетельствам, то есть письма, дневники. Есть еще такой сборник библиографического тоже свойства, библиотека Кафки, она находится сейчас в Вупертале в Германии, и вот был издан список того, что у него было в этой библиотеке. Ну, в общем, для немца, интересующегося русской литературой, стандартно: Достоевский, Толстой в первую очередь. И еще некоторый список литературы, посвященный русскому еврейству. Но из дневников следует, что Кафка очень любил русских. Читал Кузьмина, в частности, роман Кузьмина об Александре Великом.
Да, вот это удивительно совершенно. Неожиданно вдруг среди обычных классиков, да, Толстой, Достоевский, Чехов, которого он обожал, да, вдруг Михаил Кузьмин.
Да, представить себе, что Кафка читает Михаила Кузьмина, более того, делает в дневник выписки, это, конечно, что-то удивительное. Но меня, вот, честно говоря, сюжет с русскими балеринами заинтересовал больше. Видимо, Кафка посещал какие-то гастроли или петербургских театров в Праге. Да, в общем, русские балерины его крайне интересовали, он всех знал по именам. Дневник вообще начинается с того, что ему снится русская балерина Эдуардова. Снится ему 4 раза подряд.
Кафка повлиял на современную русскую литературу. Значительно ли повлиял и интересно ли вам это влияние?
Влияние, безусловно, интересно. Насколько я знаю, работ таких еще нету, не написано. Мне кажется, что не повлиял. Единственный рассказ есть, или повесть, не помню, Газа Бурчуладзе, называется «Инстант Кафка», «Растворимый Кафка», где герой идет на кладбище, вырывает кости Кафки в Праге, делает из них такой раствор и потом, значит, добавляет в напитке, чтобы писать как Кафка. Но это, конечно, такая ирония, но на самом деле, мне кажется, на современную русскую литературу Кафка влияния не оказал.
Говорил Александр Филиппов-Чехов, составитель сборника «Франц Кафка в русской культуре». Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Ну и в продолжении программы «Свобода в полдень» в Московском городском суде только что закончилось очередное заседание по делу об убийстве Анны Политковской. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Марьяна, здравствуйте. У вас буквально полторы минутки.
Здравствуйте, Динара. Сегодня начали допрашивать свидетелей по делу об убийстве Анны Политковской в Московском городском суде. Допросили 4 свидетелей. Это жители того дома, где проживала и Анна Политковская. Они рассказали о том, как обнаружили тело Анны Политковской в лифте. Причем из показаний свидетелей становится понятно, что что оружие рядом с телом Анны Политковской увидел только один свидетель, который прибыл на место преступления уже после того, как там оказались оперативные сотрудники и люди в штатском, как он говорил. И поэтому защита задала очень много вопросов, и в том числе риторических, о том, почему же другие свидетели не видели оружие. Из этого адвокаты могут предположить, что оружие вообще появилось на месте преступления значительно позже, чем это преступление произошло, и даже допускают, что, может быть, Анна Политковская была убита не из этого оружия. Но пока это только все предположение, досужие домыслы. Предстоит еще допрос множества свидетелей. Завтра в суд вызвано 6 человек, и, вероятно, они будут прояснять обстоятельства этого преступления. Динара?
Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Сегодня закончилось очередное заседание Мосгорсудия по делу об убийстве Анны Политковской. Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших информационных выпусках и на сайте «Радио Свобода», свобода.орг. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.